для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Согласно показаниям арестованных агентов-парашютистов, подтверждаемым закордонным источником, в Дальвицкой разведшколе Абвера создано специальное отделение, где обучаются настроенные антисоветские лица белорусской национальности, имеющие военный опыт и хорошее физическое развитие. В апреле-июле сего года на этом отделении прошли интенсивную агентурную подготовку 48 человек, отобранные из Новогрудского, Барановичского и Слонинского батальонов, сформированных немцами при мобилизации в так называемую Белорусскую краевую оборону в марте месяца сего года. По окончании обучения 27 агентов, наиболее скомпрометированных пособничеством оккупантам, были направлены на закрытый аэродром Абвера под Кёнигсбергом, где после экипировки формы военнослужащих Красной Армии и разбивки на группы по 3-4 человека помещались в отдельном бараке в ожидании переброски. По имеющимся у нас данным, в первых числах августа сего года, среди других, через линию фронта должны были быть переброшены группы, возглавляемые бывшим командиром Новогрудского батальона БКО Борисом Рагули и ярыми антисоветчиками-националистами Степаном Радько и Олесем Витушкой. Одной из этих групп дано указание связаться с находящимися в настоящее время на нелегальном положении в районе города Лида известным белорусским националистом, резидентом германской разведки Сиповичем Николаем, 1902 года рождения, уроженца города Пинска, это не точно, по профессии адвокатом. Сведения, содержащиеся в перехвате по делу Неуман от 13.08.44 года, соответствуют заданиям, полученным агентурам, прошедшей подготовку по специальному белорусскому отделению Дальвицкой разведшколы. Причем среди переброшенных, так же как и разыскиваемыми вами группе, имеются радисты, окончившие Варшавскую и Кёнигсбергскую школу Абвера. Не исключено, что передатчик с позывными КАО используется одной из этих групп, действующей в тылах белорусских фронтов. Также не исключено, что Сипович Николай и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы. Ваши соображения по поводу этой версии сообщите. Подготовляемая нами ориентировка с указанием установочных данных, кличек и словесных портретов значительной части лиц, прошедших подготовку на белорусском отделении Дальвицкой разведшколы Абвера, будет вам сообщена в течение суток. Подпись Колыбанов. Часть 41. Алёхин. Я возлагал немалые надежды на разговор с Акуличем. Со слов лейтенанта из отдела госбезопасности я знал, что Акулич в период оккупации был связан с партизанами. Прошлой весной во время массовых карательных операций немцев, рискуя жизнью, около месяца укрывал у себя тяжело раненого комиссара бригады Мартынова, чем спас его. Теперь Мартынов работал одним из секретарей обкома партии и, приехав недавно в Лиду специально, навестил Акулича. «Наш мужик, партизанский», — сказал мне лейтенант. «Тихий он, молчаливый. Они все здесь такие». И, очевидно, повторяя чьи-то слова, строго добавил. «И пока мы не очистим область от всей нечисти, они другими и не будут». Однако я не сомневался, что Акулич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве Сенцове, и охотно передаст позавчерашний разговор с ними. Блинова я оставил в Лиде, поручив ему поиски в городе. В случае встречи с Николаевым и Сенцовым он должен был задержать их. Для этого ему по моей просьбе выделили двух автоматчиков из комендатуры, и я подробно проинструктировал его. С нетерпением я ждал разговора с Акуличем, полагая, что он многое мне прояснит, и единственно опасаясь, что его, как и вчера, не окажется дома. Нас трясло и бросало в кабине полуторки. Хижняк с напряженным лицом, держа руль, гнал по булыжному покрытию на предельной. А я поторапливал его, и время от времени он возмущенно бросал. «Вам-то что? Вам на машину плевать. Рессоры новые вы достанете? Машины гробить вы все, мастера». За Шиловичем и мы свернули с шоссе на грунтовую, заброшенную дорогу, проехали тихонько с кустарником, и я велел остановиться. Хижняк, вытирая пот, вылез из кабины и начал осматривать машину, но я приказал «потом, возьми автомат и давай за мной». Оставив его в кустах возле хутора, я направился прямиком к хате. Яростно лаяла и рвалась на цепи собака. В окне показалось женское лицо, и тут же на крыльцо вышел мужчина, как я понял, сам хозяин, и, прикрикнув на собаку, настороженно рассматривал меня. На нем были старенькие, но чистые рубаха и штаны, ноги босые, лицо небритое, печальное, прямо иконописное. «День добрый. Я из воинской части 18-040». Чтобы у него не возникло каких-либо сомнений, я вынул и, раскрыв, показал армейское офицерское удостоверение личности со своей фотографией. Он взглянул мельком и молча, с какой-то удручающей покорностью, посмотрел на меня. «Скажите», — приветливо начал я, утирая платком лицо и лоб, будто перед этим долго шел по жаре. «Если не ошибаюсь, вы товарищ Акулич?» «Так», — растерянно произнес он. «Очень приятно. Я здесь в командировке. У меня к вам небольшой разговор. И знаете, хотелось бы вот умыться и малость передохнуть. Вы не возражаете?» «Можно». Немного погодя, я сидел у стола в бедной по обстановке, но чистенькой, несмотря на земляной пол хате. Направляясь сюда, я, между прочим, подумал, что Акулич предложит мне самогон, а у него ведь имелся аппарат. И заранее решил не отказываться. Я готов был отпробовать с ним любой гадости, в надежде, что выпив, он разговорится. Однако не то, что выпить. Он даже сесть не предложил. Это сделала, выглянув из-за перегородки, его жена. Приземистая, рябоватая, она возилась в кухоньке возле дверей, потом принесла и поставила на стол крынку с молоком, молча и не налив стакан, и снова скрылась за дощатой перегородкой. Я был уверен, что Акулич сам расскажет мне о Николаеве Сенцове, надо только его разговорить, и сразу доверительно сообщил, что часть моя стоит в Лиде, мы занимаемся охраной тылов фронта, боремся с бандитами и дезертирами, дело это нелегкое, и очень многое зависит от помощи населения. Акулич сидел на лавке по ту сторону стола, подобрав под себя босые ноги, и молча слушал, и словом не поддерживая разговор. Я сам налил в стакан молока, сделал глоток и, похвалив, непринужденно продолжал. «Вы, очевидно, не здешни. Откуда родом?» «Из Быхова», — сказал он. У него был негромкий, глуховатый голос. Могилевской. «А здесь давненько?» «Третий год. И при немцах здесь жили?» Я обвел взглядом хату. «Тут. «А не боязно?» — улыбнулся я. «На отшибе-то, у леса!» А Кулич неопределенно пожал плечами. На божнице в переднем углу стояли иконы, католические. Хотя Кулич был родом из области, где эта религия среди белорусов не распространена. И что я сразу себе отметил? Ни одной фотографии на стенах, никаких украшений или картинок. Я рассказал ему о Могилеве, где после освобождения мне пришлось побывать, о разрушениях в городе и перевел разговор на жизнь здесь, в Лидии и в районе. Он слушал молча, глядел скорбными, как у мученика, глазами, даже на самые простые вопросы отвечал не сразу и односложно. Беседа с ним явно не ладилась. Может, он мне не доверял? Он не прочел, не рассмотрел толком мое удостоверение личности. Может, надо ему представиться еще раз? «А это что, католические?» Глядя на иконы, полюбопытствовал я. «Няхай». При этом он сделал вялый жест рукой, мол, не все ли равно. «В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами. Надеюсь, что и нам вы поможете. Прочтите, пожалуйста». Из кармана гимнастерки я достал, развернув, положил перед ним на стол другое, подробное удостоверение. Он нерешительно взял и принялся читать. В документе говорилось, что я являюсь офицером войск по охране тылов фронта и предлагалось всем органам власти и учреждениям, воинским частям и комендатурам, а также отдельным гражданам оказывать мне всяческое содействие в выполнении порученных заданий. На листке удостоверения имелись моя фотография, две четкие гербовые печати и подписи двух генералов, начальника штаба фронта и начальника войск по охране тыла фронта. Медленно все прочитав, Акулич возвратил документ и удрученно посмотрел на меня. «Скажите, пожалуйста», — прячу удостоверение, — сказал я, — «вы здесь на этих днях, сегодня, вчера или позавчера, посторонних кого не видели? Гражданских или военных? Никто к вам не заходил?» «Не», — помедлив сказал Акулич к моему немалому удивлению. «Может, встречались здесь кого?» «Не...» «Припомните получше, это очень важно. Может, видели здесь в последние дни, — подчеркнул я, — посторонних или заходил кто-нибудь?» «Не...» — повторил Акулич. «От тебе, бабушка, Юрий, в день!» «Ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловичи на Каменку, причем описание Блиновым хаты, надворных строений, все в точности соответствовало тому, что я увидел, подходя сюда. И собака соответствовала, и ее будка, и сам Акулич по внешности соответствовал. Более того, я без труда даже определил место в кустах и дуб, откуда Блинов наблюдал Акулича и тех двоих офицеров. Однако Акулич утверждал, что в последние дни к нему никто не заходил. И до встречи он представлялся мне тихим, неразговорчивым, но рисовался иным. Он произвел на меня странное, малоприятное впечатление, какой-то своей бессловесной покорностью. Я не мог не почувствовать его внутренней напряженности, беспокойства или страха. А, собственно, чего ему меня бояться? И жена его, тихонько возившаяся в кухне, такая же молчаливая, неулыбчивая, мне тоже не понравилось, возможно, своим недобрым хитроватым лицом и частым настороженным выглядыванием из-за перегородки. Я отчетливо ощущал, что им обоим тягостен мой визит. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. И мои антипатии, как и симпатии, никого не интересовали. Нужны были факты. А фактом было, что двое подозреваемых нами лиц заходили позавчера к Акуличу, находились у него некоторое время, и у Акулича имелись основания скрывать это посещение. Я с огорчением сознавал, что разговор с ним мне больше ничего не даст. Наступила минута, которая нередко случается в нашей работе. Ты располагаешь какими-то подчас противоречивыми сведениями о человеке, ты видел его и побеседовал с ним, и тебе предстоит что-то для себя решить, сделать определенный вывод. Так, католические иконы наверняка стояли на случай возможного прихода аковцев. Они могли в любой момент наведаться сюда, и принадлежность хозяев хаты к одной из с ними вере должна была, очевидно, как-то расположить, смягчить их. Да и немцы к католикам относились все же лучше, чем к православным. Отсутствие семейных фотографий наводило на мысли о родственниках Акуличи и о их связях и довоенной жизни. Я еще подумал, получают ли они письма и от кого. Меня занимал ряд второстепенных вопросов, но главными сейчас были: что за отношения между Акуличем и Николаем Исинцовым? Зачем они приходили и почему он скрыл от меня их позавчерашний визит, если они действительно советские офицеры? Почему? С какой целью? И еще. Что было в вещмешке, который видел Блинов, и куда он делся, где его спрятали или оставили, когда спустя час они выходили к шоссе? Жданный мною, как маны небесный, разговор с Акуличем ничего не дал и ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных, решительных действий. И я шагнул к раскрытому окну, сложил ладони рупором и крикнул, позвал хижняка. Спустя секунды, выскочив с автоматом в руке из кустов, он бежал к хате. Собака бешено лая, прыгала и рвалась на привязи. Я посмотрел на Акулича. Он встал и, оцепенев от страха, глядел в окно. Часть 42. Подполковник Поляков. Он начал в Гродно с доджа и заканчивал день доджем. Старший лейтенант вернулся из заболотья вечером. Судя по его усталому виду, по измятому, перепачканному обмундированию, он старался на совесть, однако никаких следов или улик в рощице, где была найдена машина, обнаружить не удалось. Опрос местных жителей тоже ничего не дал. Ни появления машины, ни приехавших на ней никто не видел. Отпечатки протектора угнанного доджа сфотографировали с опозданием, и пакет со снимками Поляков получил, когда уже смеркалось. В полутьме он не стал их рассматривать, решив сделать это на продпункте после обеда, который по времени оказывался поздним ужином. День был насыщенный, и с чувством удовлетворения он отметил, что успел почти все. Снятие копии с медицинского заключения о смерти шофера, чтобы уяснить, чем его убили и как, можно было поручить и кому-либо из подчиненных. Под вечер он разговаривал по ВЧ с начальником управления генералом Егоровым. Тот просил по возможности не задерживаться. Егоров вообще не любил, когда начальник разыскного отдела отлучался более чем на сутки, но Поляков сказал, что должен заехать в Лиду и сможет вернуться только завтра, очевидно, к вечеру. Генерал, недовольный, положил трубку. Рано утром Поляков так торопился, что не мог уделить Алехину нескольких минут, отчего ощущал себя перед ним словно бы в долгу. Теперь, когда все самое важное в этой поездке было уже сделано, на первое место в его мыслях выдвинулось дело Неман. Вчера, сразу же после получения текста дешифровки, он запросил через ВОСО данные о движении эшелона в период с 9 по 13 августа по 6 железнодорожным узлам в оперативных тылах фронта. Сведения уже приготовили, надо было сесть спокойно и, отстраняясь от всего, проанализировать их. Поляков решил сделать это в Лиде, обсудив все с Алехиным и уделив делу Неман часть ночи, а если понадобится, и всю первую половину дня. После разговора с генералом он соединился со своим заместителем и приказал немедля отправить в Лиду в отдел контрразведки авиакорпуса сведения, полученные из ВОСО. Было ровно 9 часов вечера, когда, покончив с делами в Гродно, он приехал на станцию. В продпункте, получив по талону две мокрые алюминиевые миски с лапшой и кашей, сдобренной тушенкой, это называлось гуляш, он уселся за длинным пустым столом в зале для рядового и сержантского состава, там было светлее. Он не ел ничего с утра, но прежде чем начать, полез в планшет за газетой. Дурную привычку непременно читать за столом он приобрел еще в довоенную журналистскую пору. С годами это стало потребностью. За едой обязательно получать новую информацию и осмысливать ее. В газете, он мельком просмотрел ее днем, был напечатан большой очерк Кости Струнникова, в прошлом ученика и сослуживца подполковника. Костя пришел со студенческой скамьи, работал у Полякова в отраслевой газете литературным сотрудником, подавал надежды, но не больше. В войну же, став фронтовым корреспондентом, как-то сразу вырос, писал все лучше, и Поляков радовался каждой его публикации. Доставая с планшета газету, Поляков увидел пакет со снимками, вынул, разложил фотографии рядом с мисками и сразу же полез за контрольной. Память его не подвела. Он не ошибся. Отпечатки протектора угнанного доджа были идентичны со следами шин, обнаруженными группой Алехина в лесу под Столбцами. Словно все еще не веря, он некоторое время рассматривал фотографии, затем убрал и, раскрыв газету, принялся за еду. Однако сосредоточиться на очерке не мог. Торопливо съев гуляш, он поехал в госпиталь. В толстой папке с медицинскими заключениями о смерти каждому был приложен акт патологоанатома, документов Гусева Николая Кузьмича не оказалось. Поляков по листику просмотрел все дважды. Госпитальное начальство и писари с книгой регистрации поступлений находились на станции. Там принимали раненых из двух санитарных эшелонов. Поляков обратился к дежурному врачу. «Сержант Гусев, шофер?» «А, это мой больной», — сказала она и, не скрывая недоумения, заметила. «Какие могут быть документы о смерти, если он жив?» Минуты две спустя они шли по широкому коридору мимо стоящих по обеим сторонам коек с ранеными. Полякову тоже пришлось надеть белый халат, который оказался ему велик. На ходу он подворачивал рукава. Остро пахло йодоформом и карболкой, враждебный проклятый запах, напоминавший ему первый год войны и госпиталя в Москве и в Горьком, где после тяжелого ранения он провалялся около 5 месяцев. «Его оглушили сильнейшим ударом сзади по голове», — рассказывала женщина-врач. «У него перелом основания черепа и сотрясение мозга. Затем ему нанесли 2 ножевые раны сзади в область сердца, но, по счастью, не точно». Им навстречу на каталке с носилками санитарка, девушка лет 15, везла раненого. «Но сейчас его жизнь вне опасности», — посторонясь справился Поляков. «В таких случаях трудно утверждать что-либо определенное, и разговор с ним, безусловно, нежелателен. Но, коль это необходимо, я вынужден разрешить. Но, вообще-то, вы его не утомляете». Вдруг совсем неофициально попросила одна, улыбнулась, и Поляков отметил, что она еще молода и хороша собой. До войны он возил какого-то профессора и сейчас просит об одном, чтобы его обязательно показали профессору. Сюда, пожалуйста. В маленькой на 4 палате для тяжелораненых она указала на койку у окна и тотчас ушла. Под одеялом лежал мужчина с худым измученным лицом, перебинтованными головой и грудью. Безжизненным отрешенным взглядом он смотрел перед собой. «Добрый вечер, Николай Кузьмич», – поздоровался подполковник. «Как вы себя чувствуете?» Гусев, словно не понимая, где он и что с ним, молча глядел на Полякова. «Николай Кузьмич, я спрашиваю, как ваше самочувствие?» «Вы меня слышите?» «Да», — шепотом не сразу ответил Гусев и осведомился. «Вы профессор?» «Нет, я не профессор, я офицер контрразведки. Мы должны найти тех, кто напал на вас. Как это все произошло? Вы можете сказать? Постарайтесь, это очень важно». Гусев молчал. «Давайте по порядку», — присаживаясь на край кровати, сказал Поляков. «Неделю тому назад вы выехали на своей машине из Гродно в Вильнюс. Они что, остановили вас на дороге?» Он смотрел на Гусева, но тот молчал. «Где вы с ними встретились?» Гусев молчал. «Николай Кузьмич!» — громко и подчеркнуто внятно сказал Поляков. «Как они попали к вам в машину?»
«На контрольном пункте», — прошептал Гусев.
«Они сели на контрольном пункте», — живостью подхватил Поляков. «При выезде из Гродно?»
«Да».
«Их было трое?» — Поляков показал на пальцах. «Или двое?»
«Двое».
Часть 43. Алёхин. Прежде всего, я потребовал от Акулича предъявить мне имеющиеся у него документы. Став нетвёрдыми ногами на лавку, он достал с божницы из-за иконы и протянул мне два запыленных паспорта своей жены, выданные в 1940 году Быховским районным отделением милиции. А другие документы, фотографии... «Ваша партизанская медаль». Он посмотрел на меня, как кролик на удава, потом, вяло переставляя ноги, проследовал в сенцы. Там он снял старое деревянное корыто и какие-то доски с темного полусгнившего ящика до краев, наполненного золой, не без усилия сунул в середку руку и вытащил снизу большую жестяную коробку. В хате я открыл ее и разложил содержимое на столе. В коробке оказалось... Медаль партизану Отечественной войны второй степени и удостоверение к ней, полученное Акуличем неделю назад, о чем я знал. Немецкие оккупационные марки, пачка, перевязанная тесемкой. Десяток довоенных квитанций на сдачу молока, мяса и шерсти. Стопка фотографий Акулича, его жены и их родственников, в том числе двух его младших братьев в красноармейской форме. Четыре медицинские справки. Несколько облигаций государственных займов. Тоненькая пачка польских денег, ассигнации по 100 злотых каждая. Две почетные грамоты, полученные Акуличем до войны за хорошую работу в Быховском райпромкомбинате. Под грамотами на дне коробки я увидел знакомый мне листок плотной желтоватой бумаги, так называемый «Аусвайс», немецкое удостоверение личности, выданное Акуличу в октябре 1942 года начальником Лидской городской полиции Бруттом. «Зачем вы это храните?» — Указывая на пачку оккупационных марок и аусвайс, строго спросил я: «Думаете, немцы вернутся?» «Не. А тогда зачем? Я не потерплю от вас и слова неправды. Если соврете мне хоть в мелочи, пеняйте на себя. Прежде всего расскажите о тех двух офицерах, что позавчера заходили к вам. Кто они? Откуда вы их знаете?» Он посмотрел на меня с мученической покорностью и начал говорить.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.